Привет, это Аня.
И Полина.
В наших головах полно идей и планов, которые хочется осуществить.
Но самостоятельно принять решение и сделать первый шаг к переменам бывает сложно.
Поэтому мы будем встречаться каждую неделю и договариваться пробовать что-то новое.
Ну что, начнем с понедельника. Итак, сегодня поговорим об СДВГ.
Кажется, что у каждого второго взрослого сейчас синдром дефицита внимания и гиперактивности.
Как понять, есть ли у вас СДВГ?
Почему при СДВГ не получается просто взять и собраться?
Каким еще опасным состоянием может привести этот синдром?
Узнаем у врача-психиатра, какие сильные стороны есть у людей с дефицитом внимания и как адаптировать жизнь с ее графиками и дедлайнами под себя.
Как гиперактивность становится постоянной внутренней тревогой.
Как доводить дела до конца или справляться с рутиной, если ты не усидчив.
Аня поделится, какое чувство вины и разочарования в себе испытывают люди с СДВГ в социуме.
А Полина поделится классной техникой, которая поможет справиться с прокрастинацией.
И еще обсудим работающие навыки концентрации и планирования.
Ну что, поехали! Привет, Полин!
Привет!
Ну что, как твои дела? Все денежки посчитала свои?
Да, очень хорошо. Про деньги — это тема прошлого нашего выпуска про финансовую грамотность. Классный эпизод с такой базовой, нескучно, на мой взгляд, преподнесенной информацией про то, с чего начать управление своими финансами, почему это важно, и про кредиты, и про инвестирование, когда начинать, как адаптировать ведение бюджета под себя, если пугают сложные таблицы в Excel. И у нас были разные варианты челленджа на эту неделю. Один из них — как начать копить. Была такая удобная табличка, чтобы даже небольшую сумму начать откладывать регулярно. И второй момент, как раз который я выбрала для себя и своей семьи, это провести анализ своей финансовой ситуации. Мы провели это вместе с мужем, очень было интересно. Мы действительно посмотрели свои доходы, расходы, немножко удивились той сумме, которую могли бы откладывать, например. Я узнала, что волнует моего мужа в этом отношении. Он, например, больше заботится вопросом не столько регулирования трат, например, что меня очень волновало, и мужа уже интересовал больше вопрос инвестирования. Мне кажется, очень здорово, что мы смогли синхронизироваться, пообщаться, и мы с какими-то новыми идеями вышли после этого. Прям чувствуешь больше внимания к этой сфере. Мне кажется, это очень важно.
О, вы такие молодцы. У меня была цель на этот эпизод. Мне нужно было грамотно распределить свою подушку безопасности. Вложить деньги там во вклад, частично там на сберегательный счет. Но вынуждена признать, что когда я об этом задумалась, тут же мне пришла в голову мысль, а не поехать ли мне в Сочи, потому что у нас слишком пасмурно в Санкт-Петербурге, я больше так не могу. Переключилась плавно на поиск билетов. Потом я стала думать, что мне нужно еще к зубному. И, в общем говоря, я просто проворонила я эту задачу. Это мне очень свойственно, очень типично, вот это переключение, когда в моменте тебе нужно сделать что-то, во что-то вникнуть, да, изучить процентные условия, сколько нужно тебе там держать деньги. В общем, задача, на самом деле, довольно объемная. Прям сесть, погрузиться, там, минут 40 на это потратить. И в эти моменты мой мозг усиленно ищет, а что-нибудь полегче у нас есть вокруг из того, что нам нужно решить? Да, к сожалению, я пока этого не сделала, но обязательно сделаю. А шутим мы на эту тему и рассказываем, как вообще, какой сумбур порой у некоторых людей происходит в голове, когда что-то нужно сделать. Неспроста. Сегодня мы хотим поговорить с вами на довольно сейчас популярную тему и очень актуальную. Это синдром дефицита внимания, гиперактивности у взрослых людей. Мы как-то больше привыкли, да, что этот синдром относит к детскому возрасту, но сейчас многие исследования показывают, что некоторые дети не перерастают. Это, как говорят обычно в детстве врачи, что да, перерастет, все будет нормально. Mm-hmm. 2/3 людей уносят этот диагноз, эти симптомы во взрослую жизнь. Если вы из тех людей, у которых в голове какофония из каких-то звуков, мыслей о прошлом, о будущем, рецептов пирога с курагой, я не знаю, что нужно купить или что помыть, и все у вас это вместе одновременно и неуместно во времени, а на самом деле вам нужно делать другие важные дела, то этот выпуск для вас. Ну, хотя даже если у вас и нет такого, и вы тот счастливый человек, как я недавно узнала, что существуют такие люди, у которых большую часть времени в голове тишина и нет мыслей. Для таких людей тоже это полезно будет услышать, потому что, скорее всего, в вашем близком кругу есть 10% людей, у которых есть этот синдром.
Да, и чтобы разобраться в этой непростой теме, мы пригласили сегодня гостя, эксперта. У нас в гостях София Ротермель, врач, доктор наук с опытом работы в клиниках Германии более 10 лет, в том числе в Институте психиатрии в Мюнхене, в клиниках Дрездена и Эссена. У Софии также есть YouTube-канал «Европейская психиатрия», который уже получил серебряную кнопку. София, привет!
Да, привет, Полина, привет, Таня. Очень рада быть сегодня у вас в гостях. Спасибо, что пригласили.
Да, мы тоже очень рады, что сегодня у нас ты в гостях. Давай начнем с того, что ты нам расскажешь, что называют синдромом дефицита внимания с гиперактивностью и какие, может быть, там причины, что происходит на уровне мозга в этот момент с человеком.
Да, Полина, спасибо за вопрос. Что такое синдром дефицита внимания и гиперактивности? Ну, это врожденное нейроотличие, то есть это состояние, которое уже есть на момент рождения. К современным диагностическим критериям СДВГ относится такой критерий, что до 12 лет уже мы должны видеть у ребенка такие проявления. Эти симптомы должны присутствовать больше 6 месяцев в любом случае. И что такое СДВГ? Присутствуют две основные группы симптомов. По определению здесь понятно, что это симптомы дефицита внимания или невнимательности, и там 9 диагностических критериев. Если у человека присутствует 6 из этих 9 критериев, мы уже можем констатировать дефицит внимания. То же самое с гиперактивностью и импульсивностью. Эта группа симптомов тоже объединена вот в одно такое направление. Там тоже 9 пунктов, и если из этих пунктов присутствует 6 и более, то мы тоже имеем право вот констатировать наличие гиперактивности. Важно понимать, что в СДВГ есть не только эти два направления, которые отражены в названии, да, импульсивность тоже сейчас присутствует вот в современных классификациях, но есть еще одно направление, которое сейчас очень активно изучается, то есть, по сути, четвертое направление — эмоциональная дисрегуляция. И вот об этом сейчас мало кто говорит. По сути, у СДВГ 4 направления, а не 2. И они могут встречаться у разных людей в разных комбинациях. У одного человека может быть какое-то одно направление, либо 2-3 направления, либо все 4. Как правило, конечно, для постановки такого диагноза нам нужно что-то из первых двух, то есть либо дефицит внимания, либо гиперактивность, и мы еще смотрим, бывает что-то еще из 3-го и 4-го.
То есть получается, что СДВГ — это не просто один такой общий портрет человека, как мы это представляем, что он там что-то теряет, забывает часто, может быть, какие-то вещи, да, невнимателен в обычной жизни, неусидчив, там, дергает ногой. Получается, что все-таки это не один вот конкретный портрет, а может быть такой целый спектр разных комбинаций, как это проявлено. То есть эти люди могут выглядеть еще немножко по-разному.
Полина, очень верное замечание, потому что действительно это совершенно разные портреты людей. Если мы говорим про дефицит внимания, то чаще это состояние проявляется у девочек, девушек, впоследствии у женщин, потому что СДВГ с возрастом тоже никуда не девается. То есть примерно 60% людей, которые имеют СДВГ в детском возрасте, забирают все эти симптомы и во взрослый возраст. У девочек, девушек проявляется больше дефицит внимания. Это такие вот мечтательные, рассеянные красавицы, которые сидят на уроке, смотрят в окошко, могут как-то мило так очень опаздывать на свидание. Такая девушка может забыть о дне рождения, может забыть свои вещи где-то, телефон, ключи. Сложно себя организовать. Появляется, может быть, какая-то прокрастинация. Кажется иногда, что она не слушает, что она как-то в своем мире может отвлекаться. У мужчин, у мальчиков наоборот, то есть проявляется больше гиперактивность. И здесь мы видим, конечно, совсем другой портрет. Типичный гиперактивный ребенок, непоседливый, который все время бегает, прыгает, кричит, всех дергает, не может сидеть на месте. Но много случаев и позитивных, когда таких детей отдавали, например, на спорт. И в спорте такие дети могут достигнуть действительно больших успехов. Импульсивность присутствует тоже вот при гиперактивности достаточно часто. Да, что такое импульсивность? Это когда между импульсом что-то сделать и самим действием проходит очень мало времени. Вот такая вот импульсивность, она, к сожалению, да, может приводить и во взрослом возрасте, либо каким-то, бывают, что и противоправным действиям, либо импульсивность — это хочу получить то, что мне сейчас нужно, сию минуту, да, то есть не хочу ждать. И это тоже может приводить к тому, что человек может хотеть, да, сиюминутного удовольствия здесь и сейчас, не думая о последствиях, и это может, например, приводить к тому, что человек начинает употреблять какие-то психоактивные вещества. Это, мне кажется, большая-большая трагедия того, что до сих пор к СДВГ относятся, ну, так достаточно поверхностно, нет глубоких знаний и нет адекватной помощи, да, этим людям, потому что, вот как я сказала, если направить СДВГ в правильное русло, то мы можем получить очень талантливых и очень ярких людей. Когда это никуда не направляется, это разрушает самого человека и может приводить вот к таким печальным последствиям.
Когда говоришь об особенностях, свойствах, особенно если они социально маркируются как какие-то неудобные или неэффективные, например, опаздывать, недоделывать дела, отвлекаться и так далее, бывает очень непросто себя принимать, и возникает недовольство собой, много тревоги и разочарования самим собой. И очень важно снять с себя эти обвинения и получить поддержку, поделиться своими переживаниями с кем-то. Я по себе знаю, как это меняет взгляд на себя, как от этого появляются силы, и поэтому мы очень рекомендуем обращаться за помощью к психологу.
Да, мне кажется, мы часто представляем, что поход к психологу — это будет больно, это я буду плакать, это будет внутренняя работа. Я честно скажу, что да, процессы внутри терапии могут происходить разные. Бывает, возникает сопротивление, бывает страшно о чем-то говорить. Но при этом после встречи с психологом я точно выхожу услышанной, с порцией поддержки, с новым взглядом на ситуацию, который воодушевляет. У меня буквально недавно была сессия, когда психолог использовала классную метафору, чтобы рассмотреть мою ситуацию. И я увидела, что там, где я себя винила за какое-то неправильное поведение, на самом деле ему было место, была причина. И есть разные варианты, как с этим обойтись, как из этого выйти, как себе помочь. И я, правда, почувствовала свободу и внутреннюю силу.
И поэтому мы, как обычно, рекомендуем вам сервис «Ясно». Это первый и самый крупный в России сервис подбора видеоконсультаций с психологом. Очень хочется быть уверенной в профессионализме специалиста, к которому обращаешься. И у «Ясно» в этом смысле все очень здорово устроено. Все психотерапевты на сервисе имеют подтвержденное образование, рекомендации, регулярно обновляют и расширяют свои знания. А еще каждый из них подписывает этический кодекс сообщества психологов «Ясно». Например, недопустима дискриминация по любому признаку, то есть вас ни в коем случае не осудят за внешность или взгляды.
Выбирать психолога здесь тоже очень удобно и быстро, даже если вы, как мы сегодня обсуждаем, испытываете трудности с вниманием, выполнением большой серьезной задачи. Вот «Ясно» максимально упростили процесс подбора психолога. У вас небольшая анкета буквально на 2-3 минуты, и по вашему запросу формируется ограничение. Подборка специалистов, чтобы было легче определиться. Ясно обновили анкету, там теперь можно выбрать возраст специалиста, удобный промежуток времени и терапевтический метод, например, гештальт, когнитивно-поведенческая терапия, психоанализ и многие-многие другие. Мне, например, нравится гештальт, потому что я чувствую там поддержку, могу проживать свой опыт. А еще о встрече вы точно не забудете, сервис заботливо напомнит о запланированной сессии заранее. Для первой сессии на Ясно у нас есть промокод на скидку 20%. Промокод MONDAY по буквам MONDAY латиницей. Его важно ввести при регистрации. Ссылка на Ясно будет в описании выпуска.
Да, сейчас так забавно было, когда ты рассказывала. Я сидела просто и вспоминала все свои жизненные ситуации, когда у меня это проявлялось. Я вот как раз, да, из тех людей, кто забывает про дни рождения. Раньше я очень часто опаздывала постоянно. Это было просто проблемой на всех работах, что не можешь долго сидеть на месте, что-то трогаешь, что-то перебираешь, на что-то отвлекаешься. Пока ты рассказывала, я уже что только не успела поделать за это время. Я и губы бальзамом намазала, и кошку отругала, и кофту надела, и волосы поправила, попила воды, все сделала. И в детстве я помню, что мне говорили там гиперактивность, синдром дефицита внимания. Я, кстати, в детстве думала, что синдром дефицита внимания — это значит, что мне внимания недостаточно уделяют. И это проблема. Я говорила, мама, у меня синдром дефицита внимания, мне нужно внимание, давай его сюда. Теперь я, конечно, понимаю, что про что это. И в детстве к этому я серьезно не относилась. Я думала, господи, да это у всех, да и вообще что за ерунда, да врачи напридумывают. В последнее время я стала замечать, что действительно такая штука есть. Но в детстве я думала, что это особенности характера, да, бывают ведь разные люди, существует психотипирование различное просто по темпераментам. И вот как действительно отличить какие-то особенности характера, темперамента от действительно диагноза? Люди, я думаю, что склонны себе заранее это диагностировать, хотя, по сути, возможно, это просто их часть личности. Как это отличить?
Да, нехороший вопрос. Мы всегда судим по функциональности человека. Что это означает? Если есть какие-то симптомы, какие-то проявления, которые мешают в повседневной жизни, которые нарушают действительно ход учебы, ход работы, тогда, конечно, нужно обращаться за диагностикой. Те люди, с которыми я общалась с ДВГ, у меня на самом деле таких обращений очень много тоже в последнее время, они все говорят, что это действительно очень сильно мешает. Они не могут учиться, сложно достигать, да, вот в работе, в карьере того, что они бы хотели, потому что ведь люди с ДВГ обычно очень талантливые, люди очень активные, поэтому окружающие часто говорят такие фразы: «Возьми себя в руки».
Ты способен на большее, да?
Что человек работает не ниже своих возможностей. Да, да, совершенно верно. И вот как раз, чтобы выявить, есть ли на самом деле СДВГ, я всегда рекомендую либо пройти какие-то, например, тесты. Тест может быть таким первичным скринингом, да, потому что на основании теста все-таки мы диагноз не ставим. Тесты повторяют те вопросы, которые врач должен задать в личной беседе. Если там повышенное количество баллов, ну, нужно уже обратиться на официальную диагностику. Консультация врача, личное впечатление врача, личная беседа — это гораздо важнее, чем любой тест, даже если тест очень подробный. Также я встречала очень подробный тест. Тест называется DIVA. Очень хороший, это нидерландский тест. Может быть, ссылочку как раз мы потом выставим тоже в описании. Если говорить об официальной диагностике, то, например, в Германии такая диагностика проводится не за один день. Собеседование с врачом, с психологом, тесты на компьютере. Кроме того, это собеседование включает и родственников обязательно. Как человек вел себя в детстве, а были ли симптомы в школе. И все это нам, конечно, очень-очень важно. Когда мне люди говорят, вы знаете, у меня, наверное, СДВГ, но в школе я прекрасно концентрировался, читал там книги целыми томами, никаких замечаний по поведению не было. Мне очень сложно поверить, да, что у такого человека есть СДВГ.
Да, получается, что такие симптомы можно спутать со многими другими проявлениями. Можно спутать с выгоранием, с усталостью, когда человек вот в таком периоде снижается внимание, ему трудно концентрироваться там, когда ему кто-то что-то говорит. Но с другой стороны, тоже такой момент. А не может ли быть так, что сейчас, ну, у нас у всех в каком-то смысле, да, гораздо больше вот этого дефицита внимания за счет того, что мы живем в мире большого количества информации, большого количества стимулов, нас много что отвлекает. Мы живем в мире коротких видеороликов, которые смотрим часто. То есть насколько, может быть, изменился сейчас процент вообще людей вот с реальным этим диагнозом тоже? Возможно, он увеличился за последнее время.
Да, интересный вопрос. Действительно, есть сейчас очень много стрессовых ситуаций при депрессиях, при тревожных расстройствах. Даже вот на своих консультациях я вижу, что у людей страдает концентрация внимания, присутствует отвлекаемость, забывчивость, рассеянность. Очень важно, да, отличать, что симптомы были все-таки из детства, и это сопровождает человека на протяжении всей жизни, да, и он мучается и страдает от этого. Либо это появилось вот с некой точки X, которую мы можем привязать как раз к какому-то психотравмирующему фактору. Сейчас действительно СДВГ выявлено, ну, примерно у 7% взрослого населения, и надо сказать, что гаджеты, да, вот это обилие информации, ну, не то, что как-то провоцирует, да, развитие СДВГ, потому что оно либо есть с самого начала, либо нет, но не способствует улучшению, скажем так. Если ребенок, если его учат правильно, если родители создают условия, допустим, как-то тренируют концентрацию ребенка, да, это, конечно, может значительно улучшиться. Но если как раз среда не способствует, а есть очень много гаджетов, отвлекающих факторов, музыка тут, разговор там, телефон здесь, ТикТок тут, все это, конечно, ребенка очень сильно отвлекает, и он не улучшает вот эти симптомы, и взрослый возраст тоже забирает с собой в полном объеме.
Ты вот сказала про 7%. Мне кажется, что я где-то в каких-то более ранних источниках видела, что раньше было 2-3%. Видимо, все-таки действительно вырос процент СДВГ. Может быть, в том числе стали внимательнее относиться к диагностике. Мне очень хочется подчеркнуть из того, что ты сказала, есть некое несерьезное отношение как будто к этому нейроотличию. Ну вот он забывчивый, вот он невнимательный. Но вопрос в том, что когда человек обладает вот такими свойствами, очень часто параллельно со всей его жизнью, с самого детства, он начинает испытывать много осуждения, много чувства вины. Постоянно он слышит какие-то ярлыки. Почему ты не можешь как все? Почему с тобой вечно что-то не так? Дополнительно прирастают к твоим уже существующим особенностям проблемы с самооценкой, с восприятием самого себя, чувство недостигнутых результатов, как вот, да, мы обсуждали, что там ты точно мог бы больше, если бы ты собрался. Буквально отчаяние, мне кажется, может преследовать таких людей. У них может сформироваться дополнительная тревога. Они все время волнуются о том, что они кому-то причиняют неудобства. Это самообвинение может быть настолько сильным, что иногда люди с СДВГ даже обнаруживают, что они поддерживают какой-то проект как организующее начало, такая ось, которая позволяет им сосредоточиться, но приносит предсказуемо боль и тревогу. То есть у них постоянно там что-то не получается, но они продолжают этому следовать, потому что им на этом чувстве вины очень сложно оттуда выйти, сложно сказать себе: все, я это не делаю, и я могу это оставить, и есть вообще-то для меня более привлекательные вещи, где, возможно, я больше интерес открою. Ну, как такое самонаказание начинается, да, они наказывают себя вот присутствием в каком-то проекте или деле, или задачи. Такие люди могут быть даже склонны оставаться в коллективе, где вот у них уже возникли сложности, где к ним как-то плохо относятся, не ценят, осуждают за их поведение. Они склонны там оставаться, пытаясь исправить положение, пытаясь изменить мнение о себе, еще больше погружаясь в чувство вины, в тяжелые такие переживания и совершенно вообще теряя какие-либо силы, очень-очень уставая, конечно, от этого.
Я сижу, просто киваю, говорю так, это правда, мне настолько знакомо. У тебя постоянное ощущение, что ты всех вокруг разочаровываешь. Разочаровываешь родителей, учителей, друзей, работодателя, что ты постоянно не соответствуешь, что неуместен. Огромный спектр таких давящих характеристик. Когда сейчас София рассказывала, я понимаю, что современный мир как бы не создан вообще для СДВГшников. В некотором роде всю жизнь происходит бесконечная коррекция. То есть им показывают, если ты будешь опаздывать, ты там лишишься работы. Если ты будешь там забывать о днях рождениях, с тобой перестанут общаться друзья. Правда, очень сильно эмоционально давит, и ты все время еще фоново беспокоишься о том, чтобы быть похожим на других нормальных людей.
Даня, очень верно. Я могу сказать, что самое частое состояние, с которым приходят люди с СДВГ ко мне на консультацию, это вовсе не СДВГ, это депрессия. Человек разочаровывается в себе. Сложно доводить дела до конца, сложно выделять главное, сложно концентрироваться на одной задаче. Люди с СДВГ, вот как мы сказали, да, талантливые и творческие, но самый главный враг, наверное, по жизни — это скука. Так как не хватает, да, нейромедиаторов, нужна все время какая-то стимуляция, человек может хвататься за совершенно разные вещи, за разные профессии, например, за разные хобби, увлечения, очаровывается быстро, потом снова разочаровывается, бросает. С другой стороны, мы можем, конечно, это обернуть и в большое-большое преимущество. У нас есть как бы два пути. Первый путь — это пытаться себя сломать, пытаться себя подстроить под окружающий мир. И вот как ты сказала, да, что наш мир — это все-таки мир нейротипичных людей. Это мир, который создан и подстроен под людей, которые могут четко все планировать, да, которые не опаздывают на встречи. У людей с СДВГ, да, есть такое нарушенное чувство времени. Либо сейчас, либо потом. Вот два деления времени. А вот когда потом, оно очень размыто. Если говорят, сделай что-то через 3 дня, тебе нужно через 3 дня сдать, да, какую-то курсовую работу, у человека с СДВГ в мозгах только одна мысль. Это не сейчас. Есть второе направление. Можно мир подстроить под себя, и даже с СДВГ все-таки выйти победителем. Все-таки мы ни в коем случае не должны СДВГ стигматизировать. Такая вот мечтательность, когда человек в своем мире, а потом бывает, да, что вот такой вот человек раз и выдает какую-то гениальную идею. То есть, может быть, да, он где-то витает в своих мыслях и невнимательно слушает, но у него в это время в голове что-то там варится, что-то там свое, да, что-то, какая-то информация обрабатывается. То же самое с гиперактивностью. Она дает вот это ощущение, что все время чего-то не хватает, все время надо куда-то бежать, что-то делать, развиваться. Это люди, которые ищут каких-то курсов саморазвития. Они все время путешествуют, все время начинают какие-то занятия, читают, учат языки, они очень много общаются. То есть вот люди с гиперактивностью обычно это люди тысячи друзей. Человек может пробовать очень много занятий, и он действительно может быть очень эрудированным. Что значит подстроить мир под себя? Вам, допустим, с гиперактивностью удобно говорить по телефону, да, и ходить, а не сидеть. Вот ходите. Если вам удобно что-то делать в движении, двигайтесь. Если вам хочется много заниматься спортом, занимайтесь, потому что часто люди с СДВГ интуитивно приходят к занятиям спортом, они очень хорошо разгружают голову. Также важно каждый момент времени находить для себя цель. Эти цели могут меняться во времени, даже каждые полгода. Может быть, это одна профессия, потом другая профессия. Или люди часто переезжают, например, тоже неплохо. Но вот важно каждый момент времени для себя искать что-то яркое. Когда ничего не происходит, когда вот человек находится в таком болотце стабильности, рутине, такой человек затухает, начинает сомневаться в себе, начинает выискивать все свои неудачи. С одной стороны, мы пытаемся, конечно, создать какую-то рутину в личной жизни, в быту, допустим, ложиться, вставать, ну, более-менее, да, в одно и то же время, чтобы был какой-то режим, чтобы было правильное питание. Но с другой стороны, вот в жизни все-таки нужно разнообразие. Люди с СДВГ все-таки это вот такие вот первооткрыватели, очень любят что-то новенькое, люди по верхам, да, потому что вот есть люди в глубину, а есть люди по верхам. Они много знают, много чем интересуются, очень эрудированные. Это неплохо, ведь нам всем есть место в этом мире, это очень хорошо. И такие люди способны выдавать идеи, организовывать людей вокруг себя. Важно, да, понять свои такие особенности, если они есть, и обернуть их во благо.
Получается, что у людей с СДВГ суперсила — это пробовать новое. Собственно, то, что мы очень любим в нашем подкасте здесь, и чем мы занимаемся тут уже 3 года.
Подкаст для людей с СДВГ. Давайте пробовать что-то новое по понедельникам. Кстати, очень интересно, ты когда рассказывала, София, вот как адаптировать жизнь под себя, я замечала, что я интуитивно использую как раз такие методы, например, с прокрастинацией. У меня это ярко выражено, потому что я думаю, ну, времени еще полно, это когда-то потом. Ты фоново это, кстати, держишь в голове, ты думаешь об этом, ой, когда-то потом мне нужно вот это сделать. И таких открытых окон в твоей голове висит целая куча. Все лагает бесконечно, думаешь, так, вот это потом и вот это потом надо. Бесконечная вот эта вот оценка, пора уже начинать или нет. И я просто смирилась с тем, что буду делать это в последний момент, что моя единственная задача — это постараться оценить, сколько по времени у меня это займет. Когда я знаю, что у меня дедлайн подходит, я буду суперэффективна. Потому что если я сяду за это заранее, я там отвлекусь на это, позвоню тому, схожу, что-то сделаю, еще отвлекусь на другую задачу, все, я потеряла время. А когда я знаю, ёпрасте, я должна сдать это через 2 часа, эти 2 часа буду только этим заниматься, сконцентрированно, и сделаю это за 2 часа, там, а не за 2 дня, если сяду заранее. И точно так же с хайлайтсами, вот то, о чем ты говоришь, я это называю, что вот нужно иметь такие маяки в жизни, каких-то ярких событий, которые ты сильно хочешь, у тебя на них эмоциональный отклик, ощущение предвкушения. Я слышала такую штуку, что у людей с СДВГ есть проблемы с регуляцией вот этих нейромедиаторов и с их регулярным поступлением. И когда мы создаем себе вот такие вот маяки в виде там, ой, я поеду на фестиваль в июне, и до этого тебе всю весну как-то легче жить и двигаться, потому что у тебя есть вот этот вот маяк. Действительно, ощущение скуки от твоей обычной, пусть даже рутинной жизни, оно гораздо легче проходит. И, кстати, еще вот мы такую тему не затронули насчет проблем в отношениях с людьми. Я не знаю, моя ли лично эта особенность, но вот хотела у тебя спросить. Я замечала, что как раз из-за того, что очень много у тебя мыслей в голове, анализа прошлого, нынешнего, сопоставления того, о чем ты мечтал, с тем, что ты имеешь, вот это бесконечное, ты начинаешь в том числе немножко скучать в отношениях, когда ничего в них не происходит. Динамики, какого-то развития, и ты начинаешь очень сильно напрягаться, нормальные ли у меня отношения вообще. Вот как сказывается это именно на романтичной сфере? Как строить вообще отношения с людьми с СДВГ, чтобы они не заскучали в отношениях?
Да, нехороший вопрос, но я бы сказала, что здесь тоже, наверное, нет какого-то однозначного рецепта. Человек с СДВГ может казаться окружающим каким-то более эгоистичным, каким-то холодным, хотя люди с СДВГ очень эмпатичные, очень чувствительные. Но так как человек часто находится в своих мыслях, либо он не слушает, либо забывает сделать то, что его просит, да, например, партнер. Плюс, если мы еще возьмем гиперактивность, когда человек все время перебивает, а партнерам, ну, терпение, да, то есть, но мне очень многие рассказывали, что, вы знаете, я так быстро загораюсь человеком, очаровываюсь, а потом в отношениях мне уже становится скучно, уже все предсказуемо, ничего не происходит. То есть, с одной стороны, для нейротипичных людей такие отношения были бы, ну, прям идеальными и хорошими, да, спокойными, когда действительно все предсказуемо, без всяких эмоциональных горок. Конечно, при СДВГ это выдерживать сложно, потому что все время нужна стимуляция. Я бы сказала, что если, допустим, вам этот человек, да, именно дорог, то пытайтесь получать разнообразие где-то еще, да, в какой-то другой сфере жизни. Возможно, это будет учеба, работа, путешествие, какое-то другое, да, интересное, яркое общение с друзьями, хобби, спорт. Допустим, вот мужчина семьянин, он с СДВГ, у него 2 детей, но тем не менее он занимается, допустим, как хобби, да, тяжелым спортом. Он участвует в соревнованиях, то есть ему там вот это дает этот драйв. Так тоже возможно. Не устраивает, да, там какие-то американские горки, а драйв получать в другом месте.
Да, очень интересно. Еще вот мы говорили, да, о таких особенностях, которые можно использовать как положительные, может быть, стороны. Вот есть еще такая штука с людьми с дефицитом внимания, гиперактивностью, как гиперфокус, да, то есть во что-то они могут все-таки погрузиться так, что это их очень сильно затянет, и, может быть, там день-два, сутки больше они будут погружены в какую-то деятельность очень сильно и продуктивно, эффективно будут в ней. Как эту способность грамотно использовать, чтобы тоже не было такого, что ты 2 дня поработал, потом неделю лежишь, восстанавливаешься. И второй момент, что, мне кажется, с этой точки зрения, наверное, встает такой вопрос. Мы вот говорили о том, что часто это такая мыслемешалка в голове, тревога, беспокойство, та гиперактивность, которая, может быть, в детстве проявлялась у ребенка, да, с СДВГ, в дальнейшем как раз часто переходит во внутреннюю вот такую суету, тревогу, которую некуда приткнуть. Мне кажется, с этой точки зрения тоже важный вопрос — это то, как планировать отдых людям с СДВГ, когда ты не можешь выносить покой, не можешь выносить отсутствие действия, когда просто ничего не происходит, тебе все время действительно нужно чем-то заниматься. Почему для них особенно важно планировать отдых тоже?
Да, Полина, отвечая на первый вопрос про гиперфокус, действительно, такое состояние возникает, когда люди приходят с подозрением на СДВГ, ЕГЭ, я обязательно задаю вопрос, есть ли у вас такие состояния, да, что вы вырабатываетесь и вам тяжело отвлечься. Вот эта сложность переключаемости, она и называется гиперфокус. То есть человек забывает элементарные вещи, забывает покушать, забывает сходить в туалет. То есть вот он полностью в этом. Я знаю, что многие люди этого гиперфокуса ждут и говорят, вот гиперфокус накроет, вот тогда я там что-то сделаю. Важно, конечно, планировать обязательно бытовые активности точно так же, как мы планируем и другие дела. Людям с ДВГ очень сложно выделять приоритеты. То есть все занятия, они примерно вот на одном уровне по своей приоритетности. Нет вот таких пиков. То есть покушать, оно равно написанию, допустим, курсовой. Или пойти на встречу с подружкой, оно примерно равно тому, что я пойду утром в университет на учебу. Один из методов, да, это вот ставить какие-то приоритеты. То, что касается нашего здоровья, нашего самочувствия, это должно быть, ну, самым, наверное, первым приоритетом. Просто себе сказать, это тоже отдельное занятие. Это тоже я вношу в свой список. Это важно. Важно покушать, важно поспать. С одной стороны, да, если говорить о профессиях, люди с СДВГ выбирают что-то более активное часто. Много путешествуют, например, занимаются управленческой деятельностью. Часто ищется работа, где либо много общения, да, это вот менеджеры, либо есть тоже какой-то риск, какой-то драйв. Это часто, например, врачи скорой помощи, спасатели. И очень много на консультациях людей бизнеса, которым легче выполнить какую-то такую более глобальную задачу, потому что они видят ситуацию как бы сверху. Они не любят рутину, не любят копаться, да, вот в этом всем, то есть бухгалтерия, какая-то учетность. Им легче все это делегировать, а самим просто вот именно управлять. Но также вот почему-то с СДВГ очень много людей в IT. Я все-таки связываю это с гиперфокусом. Часто вот когда накрывают гиперфокус, они там забывают все на свете, могут тоже по много часов сидеть. Важно выстроить свою такую повседневную рутину, ставить себе будильники. Очень важен, конечно, сон. Сон вообще у многих людей с СДВГ нарушен изначально. Сон очень чуткий, сон поверхностный, сложно засыпать, потому что нервная система перевозбуждается. Человек такой немножко сверхчувствительный. И поэтому здесь важно тоже найти для себя какие-то методы, которые будут помогать отдыхать, да, и расслабляться. Спорт помогает сбросить, да, вот эту вот накопившуюся энергию, эту гиперактивность. Кто-то, например, принимает ванну, кто-то душ. Можно принимать препараты магния, причем их можно принимать достаточно длительно. Магний плюс B6, например. Вот магний очень расслабляет перед сном и в целом мышцы расслабляет. Если мы говорим о классической медитации, йоге, вот таких вещах, то людям с СДВГ это тоже очень сложно. Как мне рассказывали многие, что я прихожу в группу, где все сидят, медитируют, я все время отвлекаюсь и чувствую еще большую фрустрацию. В таких ситуациях лучше, конечно, себя не насиловать, не заставлять, делать то, что больше нравится.
Да, София, я вот слушала, и у меня немножко такой вопрос возник. То есть, с одной стороны, мы рекомендуем людям яркость жизни поддерживать, но в то же время, получается, это может соседствовать вот со сверхчувствительностью. У нас как-то был тоже отдельный выпуск про сверхчувствительность, и Аня тоже у себя как раз много таких симптомов нашла, что действительно после какого-то там шумного, допустим, мероприятия ей нужно вообще лежать в тишине, в темноте пару часов, чтобы никто не трогал, может быть, даже поплакать. Получается, что мы одновременно бежим за стимулом и в то же время от него гиперустаем. Тут еще получается, как-то надо баланс уникальный найти в этом во всем.
Да, это действительно так. Нервная система такова при СДВГ, что она очень быстро входит в состояние такой активности. Человек быстро загорается, весь такой активный, он может танцевать и петь, и все что угодно. Такой активности хватает на пару часов. И все. И потом человек сдулся, как шарик. Такова просто особенность действительно нервной системы.
Мне кажется, что здесь ответ поискать, что вот бытовые рутины, правда, выстроить для себя очень такими поддерживающими, комфортными, и постараться в них найти какую-то предсказуемость. А с точки зрения более интересных, что ли, сфер жизни, да, не бытовых, там себе планировать что-то яркое, впечатляющее, от чего будет чувствоваться вот вкус жизни.
Да, совершенно верно.
Еще, кстати, я вот по себе заметила, что очень важно принять, в принципе, волнообразность своей энергии. Возможно, да, даже понаблюдать за собой, в какие времена суток у тебя начинается подъем, в какие спад, и постараться как раз свою деятельность распределить по своим энергетическим волнам. Магическое утро совершенно бесполезно. Как говорят, нужно вот в 6 утра, в 7, пока твой мозг максимально бодрый, все вот написать там план из 100 пунктов. Думаю, да о чем вы вообще говорите? Я вообще в 6 утра даже не помню, как меня зовут. Постараться поискать там работу, которая позволяет этот гибкий график, да, например, начинать там рабочий день с 11 утра, там, и работать до 8. И это супер. Ну вот у меня была такая возможность, и мне очень было комфортно. Я была максимально продуктивна в рабочее время, которое я себе обозначила. Я не винила себя по утрам, что я вот не хочу вставать там в 9 утра и идти к турникету со своим пропуском. Нужно допустить, в принципе, мысль, что в мире есть возможности, как адаптировать график твоей активности, работу под свои энергетические такие волны. Это очень классная мысль. И поискать вот это, где ты можешь в своем обычном дне воспользоваться такой возможностью, очень классно.
Да, София, ты вот еще не раз тоже сказала, что часто люди с СДВГ, они креативные, творческие, могут выдавать необычные, интересные идеи. Я вот читала, что тоже есть такие исследования, которые показывают, что при клинических показателях СДВГ все-таки есть сложности с донесением вот этих креативных идей и сложности с доведением этого до какого-то результата, который вообще заинтересует потом кого-то. Не хочется просто, чтобы люди у себя начинали диагностировать СДВГ, чтобы иметь ощущение того, что у меня какие-то есть скрытые способности, просто вот я их не до конца еще проявил. Креативность может быть, безусловно, но важно все-таки навыки какие-то получать, планирование, организации, концентрации, чтобы уметь, собственно, это привнести в реальную жизнь и показать другим.
Да, Полина, вот бывает так временами, что есть как бы мода на какие-то определенные диагнозы. Одно время, например, ставили очень многим аутизм, да, потому что еще было такое мнение, заблуждение, да, в какой-то степени, что это гениальные люди. Потом, например, была мода на пограничное расстройство личности, но она сейчас тоже есть, да, на borderline, то есть по-английски называется. И вот, конечно, вот все-таки интеллект, ну, есть какой-то вот в популяции средний. При аутизме, в общем-то, распределение интеллекта идет так же, ну, примерно, как в обычной популяции. То есть есть люди с аутизмом с обычным интеллектом, есть со сниженным, а есть с действительно очень высоким интеллектом, с очень высоким IQ. Но то же самое при СДВГ, да, то есть с одной стороны мы говорим, да, что часто интеллект выше среднего, креативность, гениальность, ну, просто потому, что мозг функционирует немножко по-другому. Вот даже думается по-другому, ход мыслей по-другому идет. Но с другой стороны, конечно, это не должно нам давать какую-то иллюзию, да, что все люди с СДВГ гениальны, если я вот такой непризнанный гений, да, какой-то сумасшедший ученый, который сидит там в своей лаборатории, что-то там экспериментирует, но это никому не нужно, как-то этим оправдывать диагнозом. Действительно, я встречаюсь вот даже на консультациях с людьми, которые хотят найти, да, причину, может быть, своих неудач. Но не всегда, конечно, это прям какой-то официальный диагноз. Бывают случаи, что мы не видим явного СДВГ, но мы видим очень сильную дезорганизацию, когда вот сложно именно планировать, ну, просто потому что нет таких навыков. Навыков постановки целей, жертвования сиюминутными удовольствиями ради более длительных целей, или вот потому что тоже не было такого примера перед глазами. И нам важно, да, все-таки даже врачам не идти по пути именно интуиции или какого-то наития, да, чтобы мне показалось, что у человека СДВГ. Нам нужно все-таки придерживаться официальных диагностических критериев. С другой стороны, конечно, даже если у человека нет СДВГ, но есть вот такие вот проблемы, то тоже можно пойти на такие курсы, конечно. Есть, например, тренинги именно по техникам самоорганизации, да, работы с прокрастинацией. То есть это такие достаточно стандартные курсы, которые могут помочь любому человеку, у которого есть вот просто такие отдельные симптомы.
София, я вот еще в одной книге читала, как это вот на уровне мозга происходит, именно почему творческие идеи так легко прорываются. Там объяснялось, что вот в мозгу две разные сети могут активироваться, да, сеть пассивного режима работы мозга и сеть немедленного вот вовлечения в задачу, то, что ты сейчас делаешь. И вот в нейротипичном мозге они переключаются, а в мозге с СДВГ во время включения вот этой сети активного решения задачи сеть пассивного режима все время пытается дотянуться до руля.
Пробивается.
Да, пробивается, и за счет этого получается вот некая путаница, и вот, может быть, поэтому такой мы видим всплеск каких-то идей. Верно я понимаю, да, что примерно так это вот есть такая гипотеза, видимо, у врачей?
Да, примерно так. Это сейчас активно изучается. Это очень интересный вопрос. Наверное, самые-самые последние, да, вот научные исследования, то, что ты сейчас писала. Я думаю, в этом направлении мы еще узнаем много нового. Такая сеть, которая присутствует более-менее постоянно, да, она отвечает как раз за самоощущение человека, за его самоидентификацию, самооценку, за прошлое, за планирование какого-то будущего. Но проблема действительно в том, что переключение между этими сетями немножко нарушено при СДВГ. Когда у человека возникают такие креативные идеи, включается вот эта вторая сеть, которая отвечает за то, что в моменте, да, вот обрабатывать как-то информацию, в моменте, да, подключиться к какой-то задаче, также внедряется и та стабильная сеть, и начинает мешать. Она начинает как бы его прибивать какими-то старыми паттернами мышления. Говорит, нет, у тебя все равно не получится. Ты этого сейчас не сможешь. Это никому не нужно. Подключается та стабильная сеть, но она здесь играет такую дурную шутку. Она заставляет человека сомневаться в своих силах, идти привычными путями вместо того, чтобы делать что-то новое, креативное. Это интересная очень область, поэтому будем дальше наблюдать, что нам дальше скажет наука в этом направлении.
Кстати, по поводу медитации, действительно, поначалу вот мне было очень сложно сосредоточиться на медитации, я действительно улетала своими мыслями куда-то в другие реальности, но я скажу, что это великолепная вообще тренировка, уметь возвращать фокус внимания. И медитация как раз учит, да, твои мысли могут улететь куда-то, ничего страшного, просто верни их. Когда я работаю, я, например, отношусь тоже к этому как к медитации. Так, да, я отлетела там в планирование следующего путешествия, но давайте-ка вернемся к этой табличке, сейчас закроем, а потом додумаем что-то про путешествие.
Аня, да, вот по поводу медитации очень интересно. Надо сказать, что ты уже на таком высоком уровне, это уже высший пилотаж. Я бы тоже сказала, что да, есть какой-то первичный такой порог вхождения, да, может быть, который вызывает вот сопротивление, фрустрацию. Не все его проходят. Начать можно с такой техники, которая называется mindfulness, осознанность. Она, с одной стороны, научно обоснована, с другой стороны, она подстроена именно под современного человека, который не может предаваться медитациям, как это должно быть, как это было раньше в восточной философии, но, тем не менее, дает некоторые навыки, да, концентрации внимания на здесь и сейчас. Много основано на органах чувств, то есть, например, слышать, видеть, да, что-то чувствовать именно вкусом. Начинать хотя бы вот с таких вот простых техник. Потом, если уже это будет получаться, уже переходить к медитациям.
Да, кстати, простая есть практика. В момент, когда ты чувствуешь, что у тебя мысли просто запломили, у тебя там такая какофония из всего, остановиться, сделать глубокий вдох, глубокий выдох, сделать 3 сенсорных ощущения, то есть потрогать стол, потрогать стеклянный стакан, потрогать свои шелковистые волосы, потом ощутить там 3 вида вкуса, например, там вода, там лимон, орешек, 3 визуальных таких якоря, да, например, посмотреть на цветы, посмотреть на кота, посмотреть на солнце в окне и каких-то 3 звуковых, что я сейчас слышу. Я слышу, как едет машина за окном, слышу, как мурлыкает кот, и я слышу голос прекрасных девушек в своих наушниках. Например, вот такие штуки, они тоже, если ввести это как традицию, да, в течение дня пару раз или там даже хотя бы один раз останавливаться, чтобы осмотреться по всем органам чувств, это тоже супер тренировка.
Замечательная техника. Хорошо, что ты озвучила. Ну вот я же говорю, что человек подкован.
Говорят уже о практиках осознанности. Я прочитала очень интересную практику про то, как начать что-то делать, если тебе вот нужно, но ты постоянно испытываешь какое-то отвлечение, потерю концентрации. Практика называется «Ладони готовности». Вот можно попробовать прямо сейчас, может, слушатели тоже захотят вместе с нами сделать, если у вас есть какое-то конкретное дело, которое нужно сделать, но у вас есть некое сопротивление, вы никак не можете приступить. Давайте попробуем. Суть в том, чтобы сначала попробовать заметить, где в вашем теле эта борьба. Где-то в груди комок. Может быть, у вас скручивает живот. Я не знаю, может, у вас трясутся прямо руки. Потом взять ладони и положить их ладонями вверх на колени. Да, открыть вот так.
Так, я делаю.
Попробовать сделать вдох и выдох. Можно закрыть глаза. Вот я вижу, Аня уже это сделала. И позволить себе легкую полуулыбку и заметить это сопротивление. Заметить сопротивление делать какое-то дело и сказать ему «да». Да, оно есть. Затем постараться перестать ему сопротивляться. Сопротивляться сопротивлению. Немножко посидеть и понаблюдать, изменилась ли ваша готовность делать это дело. Обычно немножечко, но уровень повышается. Можно еще посидеть, еще понаблюдать, насколько эта готовность меняется. Эта техника, да, улыбка и ладони готовности. Она, в общем-то, заключается в том, чтобы остановить, заметить сопротивление, перестать ему сопротивляться и парадоксальным образом расчистить дорогу для того, чтобы все-таки сделать то, что вам хочется делать.
О, на самом деле очень классно. Я вот могу сказать по себе, что я точно знаю, где у меня в теле живет вот это сопротивление, примерно между грудной клеткой и верхом живота. Такой столб, он мельтешащий, не знаю, как это объяснить. Бесит вот это, да, ощущение сопротивления. Ты просто утомляешься от этого чувства. И ты даже уже не делаешь это не потому, что ты не хочешь, а потому что ты так устал от этой борьбы с самим собой. Тест, который София нам прислала, 2 штуки, они показали мне симптомы, которые у меня точно есть из СДВГ. Даже пока мы сидим и записываем подкаст, у меня возникают периодически мысли все это бросить, потому что, ну, мы уже 1:20 записываемся, все, хватит уже, давайте что-то другое делать. Сейчас мне удалось это расслабить, успокоиться, и я даже окей отношусь к этому. Очень здорово, хорошая практика, пробуйте.
Да, замечательная техника. Еще у меня есть тоже пару рекомендаций, как можно повысить свою самоорганизацию. Первое, что вот часто я замечаю, что люди с СДВГ интуитивно очень стремятся к какой-то систематизации. организации, к спискам.
О, да.
Мне даже многие люди говорят, что у меня их там десятки валяются по дому. То есть они еще больше рассеивают внимание в том плане, что тут что-то написано, там что-то написано. Здесь важно не загружать себя сложными дневниками. Сейчас они все сложнее и сложнее. Проблема-то в том, что люди могут написать все очень красиво, а следовать сложно. Поэтому нам важно, да, выделять хотя бы одно-два главных дела или три важных дела на день, которые мне точно надо сделать. Все остальное, как успею. Второе, что хотелось бы порекомендовать, это правило первых трех шагов. И мы говорим себе, мы сейчас делаем три первых шага, и потом уже посмотрим, делать это главное действие или нет. К примеру, нужно пойти на спорт. Так, сейчас я соберу сумку, налью себе в бутылку воды и оденусь, встану перед дверью с этой сумкой, да, то есть мы сделали три подготовительных шага, а после этого я решу, уже пойду я на спорт или нет. Пока еще я не решила. И мы себя немножко обманываем, потому что как только мы, конечно, оденемся, возьмем сумку и соберемся, ну, наш мозг уже скажет, ну, ладно, уже иди, что теперь раздеваться, да, и как бы дома оставаться, нет. Есть другая модификация, что мы говорим себе на каждом этапе, что нет, я еще это не делаю, пока подготовлюсь и посмотрю. Это вот, например, касается письменной работы, когда мы говорим, сейчас я сделаю три вещи, но на каждом этапе мы себе говорим, нет, я еще не пишу курсовую, я просто сейчас пока сажусь к компьютеру. Я подготовила себе чашку кофе, вот рядом поставила с компьютером, но я еще не пишу курсовую, не, я даже туда еще не смотрю. Потом я открываю документы и говорю себе, ну, сейчас я работать с этим не буду, я сейчас просто пробегусь глазами, посмотрю.
Как мне нравится этот способ.
Немножко мы так себя, ну, вводим в это состояние, да, в это задание, но еще не напрягаюсь. И еще очень часто какие-то вещи, которые являются, по сути, приятными и плюшками, и вознаграждением, они делаются, например, в самом начале дня. Ну, я вот там встал и пошел в компьютерные игры играть. Да, у меня там есть куча заданий по работе. Так как сложно выделить приоритеты, мы просто вот, ну, говорим себе, что, может быть, мне это сейчас сложно понять, но вот есть дела, которые вот, ну, сегодня надо сделать. А то, что мне приятно, то, что меня отвлекает, мы делаем это только как вознаграждение. Не раньше. Приятное делать обязательно нужно. Нужно оставлять себе списки таких небольших вознаграждений, да, что я могу каждый день себе давать в качестве вознаграждения, если я делаю какую-то работу, и там должно быть много простых вещей. Вкусный кофе, пойду прогуляюсь, поиграю с домашним животным или позвоню подружке. То есть они должны быть, ну, максимально простые, их должно быть много. Из этого списка важно регулярно себе какие-то вознаграждения выбирать. Когда мы ставим более объемные цели, подумайте, как вы можете себя тоже более масштабно вознаградить. И вот так вот потихоньку мы закрепляем.
Позитивное подкрепление.
Да, да, совершенно верно, что вначале нужно сделать что-то важное, а потом уже мы получаем какую-то плюшку.
Я очень согласна тоже с Софией, что слишком громоздкие системы планирования, самоорганизации, они в конечном счете смахивают просто на прокрастинацию, пока ты все это сделаешь, подготовишь, уже запал, пропал что-то делать. Но мне нравится еще очень совет, который вот я на себе тоже пробовала, касательно именно работы со списком дел, в том числе с приоритизацией. Вот часто мы испытываем потребность, как только поступило дело, сразу его делать. Новый стимул нас привлекает. Поступила задача, сразу делаем. Пришло входящее сообщение с какой-то задачей, мы бросили то, что делали, отвечаем туда. И вот здесь важный момент, как бы рассинхронизировать поступление дела и его выполнение. Сначала его записать в этот список, причем может быть, даже не в список дел на сегодня, а в такой общий список дел, который вы регулярно просматриваете, например. Почему это важно? Потому что ты можешь просто банально забыть, что ты оставил себе непрочитанное сообщение, потом случайно его прочитал и забыл, что там было, и не сделал. Не надеемся на память, а вписываем это в список. И здесь вот важный момент, мне что особенно нравится, что это повышает твое доверие к этому списку, и ты реально знаешь, что все твои задачи будут только в одном месте, и ты придешь туда, и там будет точно все то, что тебе важно не забыть, что у тебя не на миллионе бумажек расписаны какие-то задачи, идеи, а все в одном месте, и ты точно это не потеряешь. Конечно, здесь нужно провести какую-то подготовительную работу, собрать это все для всех входящих, да, выделить это место, и потом время от времени выделить вот регулярное время для просмотра. Утро, да, начинать, наверное, с того, что открывать этот список и приоритизировать, выбирать из него как раз те самых 2-3 приоритетных дела, которые ты сегодня сделаешь. Помогает регулировать нагрузку свою, снижать тревогу и, в общем-то, двигаться к своим целям.
Да, замечательная тоже рекомендация, Полина. Таких техник действительно сейчас все больше и больше, и это тоже радует, потому что каждый может найти для себя то, что больше подходит. Не все техники подходят каждому человеку, но надо искать что-то уже для себя.
На самом деле очень обнадеживающе звучит, что способы есть, что есть функционирующие люди с СДВГ, которые добиваются результатов, находят ключики к себе. Мне, например, это очень приятно сейчас было услышать, что это все поддается контролю и коррекции. Я очень рада, что у нас получилось со всех сторон посмотреть на эту тему и, собственно, дать надежду на то, что все получится. У нас есть способы, давайте их пробовать. попробовать. Тем более у людей с СДВГ нет проблем с тем, чтобы пробовать что-то новое. Я думаю, это им легко дастся. Поэтому спасибо большое тебе, София. Очень было ценно и здорово, что удалось именно с тобой обсудить эту непростую тему с твоим профессиональным взглядом и с такой легкой подачей. Спасибо тебе огромное, что пришла сегодня и нас просветила вообще насчет темы СДВГ у взрослых.
Да, большое спасибо, Полина, большое спасибо, Аня. Вы очень-очень подкованы тоже в этой теме, поэтому очень приятно было беседовать. Хочу тоже сказать напоследок, что да, это нейроотличие, но с другой стороны, именно это побуждает людей с СДВГ больше себя узнавать, больше работать над собой. И в итоге люди с СДВГ, конечно, достигают не то что не меньших результатов, да, чем нейротипичные люди, но даже гораздо-гораздо больших.
Большое тебе спасибо, София. Мы оставим обязательно ссылки на блог Софии. София нам рассказала, что у нее как раз в ближайшее время планируется цикл видео про синдром дефицита внимания и гиперактивности. Мы обязательно оставим ссылку на твой канал. Еще раз тебе спасибо.
Я очень счастлива, что мы записали сегодняшний выпуск. Сейчас, конечно, на эту тему очень много контента, это набрало большую популярность, но мне кажется, у нас есть какой-то индивидуальный очень подход во всех вопросах, даже таких расхожих и популярных, нам удается передать свой взгляд, свою глубину, и в этом выпуске, мне кажется, не исключение.
Да, мне в этом выпуске очень ценна идея того, что СДВГ вообще одно из таких нейроотличий, которые очень часто соседствуют с чем-то еще, как минимум из-за того, что часто таких вот людей, да, осуждают среда, в которой они растут, плюс действительно есть такая статистика, что там в 80% случаев рядом с СДВГ будет еще какое-нибудь либо расстройство, либо вот депрессия, как говорила София. И мне еще очень приятно осознавать, что наш подкаст во многом может оказать помощь таким людям, тем, кто, может быть, даже не имеет у себя дефицит внимания и гиперактивность, но испытывает трудности с самоорганизацией. Вспоминается выпуск про привычки, где как раз Аня тоже рассказывала про свой опыт внедрения простых привычек, вроде зарядки, планирования. Менять какой-то большой паттерн поведения часто сложно, но маленькое действие может очень помочь. Вообще вот очень интересно то, что София говорила про стимулирование себя и про поиск этих стимулов для людей с СДВГ. Я тоже читала такие рекомендации, что, по сути, можно с этой особенностью так и обходиться. Например, вы знаете, что вам предстоит что-то скучное, где вы 100% будете отвлекаться, и можно заранее подготовиться к этому, добавить себе дополнительный стимул. Многие люди с СДВГ говорят, что они могут, например, заучивать сложные формулы, там, таблицы, только под какую-то музыку, под шум радио, например. Или собираясь на какое-то совещание по работе, в котором вы знаете, что вам тоже, может быть, будет скучновато в какой-то части, вы можете подготовить себе, например, распечатку того, с чем вы ознакомитесь в процессе. Тоже и сконцентрируетесь, и в тему адаптируетесь, и будете иметь дополнительные вот такие стимулы.
Да, это абсолютно точно. Я вот интуитивно это делаю. Например, когда у нас длительные совещания, я знаю, что у нас 2 часа будет длиться эта встреча, на которой большую часть времени я буду просто слушателем, я обставляю себя водичкой, чаечком, бальзамчиком для губ, маслом для кутикулы, какими-то сухариками, чтобы параллельно вот с этим совсем поухаживать за собой, что-то перекусить, потому что я замечала за собой, что когда у нас такие длительные совещания, я, ну, не могу, я обязательно встану и куда-нибудь найду себе повод там в туалет отойти, то есть мне нужно сменить как-то деятельность, а когда ты уже заранее подготовил себе эту среду, ты уже не будешь тем странным человеком, который посреди совещания встает и куда-то выходит.
Еще есть, кстати, такая штука тоже, что концентрации помогает белый шум или какие-то фоновые звуки. Мы оставим ссылку, сайт, в котором можно выбрать для себя, например, потрескивание огня, шум грозы, шум волн. Скомбинировать это в каком-то варианте можно. Я, например, очень люблю вот как раз потрескивание огня и звук ночных сверчков. Или, например, звук кофейни. Там такой шум с неразборчивой речью.
Обожаю.
Да, может быть, кому-то действительно это поможет сконцентрироваться. Попробуйте, расскажите, если у вас есть трудности с организации, концентрации, планированием, что вам помогает. Может быть, у вас есть уже какие-то крутые работающие лайфхаки. Мы обязательно все то, что мы сегодня обсудили, тоже соберем, поделимся в наших социальных сетях. Обязательно приходите в наш Телеграм. Мы обычно всегда там дополнительную информацию по выпуску размещаем, а еще с удовольствием общаемся с вами. Немаленькая часть в улучшении жизни людей с СДВГ, в принятии, в любви, в создании таких сообществ, где тебе готовы помочь, где тебе оказывают поддержку, где тебя любят и принимают. У нас как раз, мне кажется, кажется, такое комьюнити, в которое мы рады вас всегда пригласить. Обязательно приходите, ссылка тоже будет в описании выпуска. Я знаю, что не на всех платформах легко это описание увидеть, но либо разворачивать надо как-то, либо смахивать, кликать по названию, вы увидите тот списочек литературы тоже, который мы всегда оставляем, ссылки на наших гостей и ссылки на наши соцсети.
И, конечно же, очень сильным подспорьем и помощью вообще в вопросах того, чтобы начать разбираться с СДВГ у себя, вам будет психотерапия. Очень важно об этом поговорить с кем-то. В этом очень много и боли, и вины. И, конечно, если вам нужна помощь справиться с этими чувствами, мы оставим внизу в описании выпуска ссылку на сервис видеоконсультации с психологом «Ясно» и наш промокод на скидку. А еще, ребята, очень важно этот выпуск послушать даже тем, у кого нет СДВГ, чтобы вы лучше понимали людей, у которых есть такие симптомы. Может быть, ваш партнер вообще, вы обнаружите, что это оказывается не он невнимательный, ему вообще плевать на мои просьбы, а у парня там СДВГ. Своим родителям, которые всю жизнь там говорили вам, что вот ты стрекоза, вот ты вообще. Сказать, мама, вот у меня, оказывается, вот был СДВГ, послушай, вот как, оказывается, бывает. Я думаю, что это тоже очень классно снимет напряжение, тоже будет супер полезно. Ну а мы услышимся с вами совсем скоро. Целуем, любим вас, обнимаем. Пока-пока.
Пока.